от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте все, кто с нами в эфире. Вторник у нас надысь настал. И мы сегодня вышли в эфир сразу с гостем. С гостем редким, с нами Яков Кедми. Яша, здравствуй. Сто лет тебя не было. Добрый день. На самом деле, в регионе, где ты живешь, происходит масса любопытного. В Израиле с выборами, ну, просто это какой-то цирк на конной тяге. Ну, чуть ли не третий за год на носу. Сейчас увидим, что будет. Во всяком случае, я такого не припомню. По-моему, никогда такого и не было. А, как Черномырдин говорил, никогда такого не было, и вот опять. В Иране массовые волнения в связи со всем тем, что происходит с бензином, а не повысить цены этолы не смогли, потому что все-таки с экономикой достаточно напряженной, у них как-то так сильно потрескивает по швам. И у нас на эту тему всерьез задаются вопросом, а не рискнут ли они, чтобы сбросить пар на какую-нибудь маленькую войну, которую победоносно у них явно не будет. Но похоже, что они же к ней готовятся и всерьез. Судя по удару неизвестными беспилотниками и ракетами по саудовскому комплексу Абкаик, который, ну, как-то очень подозрительно напоминали либо иранские, либо по иранским рекомендациям, там далеко не только Израиль является главной проблемой более региональных шиитских лидеров. В Идлибе, в Сирии свое, и будет там, я так понимаю, чрезвычайно долго, пока ВКС там порядок не наведут, пока там с курдами разбирается Эрдоган. То есть регион по-прежнему, ну, не сильно радует. Ну, единственное, что радует, конечно, Трамп, потому что такого спектакля, как с импичментом, мы даже на Украине не видели. Ну, всяко, конечно, можно было додуматься, но вот это нечто удивительное, тем более теперь украинская политика тесно связана с американской, потому что если импичмент проводят, то, оказывается, Трамп не так задал вопрос Зеленскому, Путин вообще уже в стороне, и Байден то ли брал взятки, то ли не брал, то ли пропихивал сына, то ли Трамп это специально доказывает, чтобы выгнать его из праймерис, ну, позорище ужасно. Если это американская демократия, а, видимо, это она, то вряд ли мы на нее влияем. Такого никто ни в каком сценарии прописать не мог. По твоей оценке, чем это кончится как минимум в трех вещах? Во-первых, у Трампа с его опциями по вылету с президентского поста или нет, что повлияет на всех. Во-вторых, у Ирана с опциями зайти в драку с кем-нибудь, чтобы сбить накал внутренних выступлений, и если да, то с кем? Ну, если совсем самоубийство, то с Израилем, но, может, им проще как-нибудь на арабском фронте разойтись. Ну и в-третьем, внутриизраильская тема. К чему может привести, учитывая судьбу Нетаньяху, который, по-моему, дольше Бен-Гуриона уже правит, он просто самый долгоиграющий премьер-министр. И сейчас у него удивительное предложение, чтобы вот он вроде как обвинение предъявили, а все равно премьером остался. Давно не виделись, извини, много вопросов накопилось.
В отношении Израиля, вероятно, та политическая система, вернее, не система, а тот расклад политических партий, который был, он изжил себя.
Ну, абсолютно, Цукцван, ничего не получается. Не, вторые выборы одно и то же.
Он изжил себя. И основная проблема израильской политики – это был человек, который находился на посту премьер-министра. Одни выборы, вторые выборы, третьи выборы, они круто не меняют ситуацию, но они четко показывают, что партия, во главе которой стоит Нетаньяху, резко теряет голоса. И на третьих выборах, если он еще будет во главе, это еще вопрос, она еще больше потеряет голоса. А ситуация, она простая. Против него юридический советник утвердил 3 обвинительных заключения, то есть будет 3 суда, 3 уголовных суда. По каждому из них грозит тюремное заключение. Израильские законы не совсем четко определяют это. То есть в отношении министра ясно. Министр – депутат парламента, против которого есть обвинительное заключение, и он ожидает суда, не имеет права исполнять своих обязанностей, он должен идти в отставку. Не указано ясно, а что с премьер-министром. Ну, просто законодатели Израиля и представить такого не могли.
Хотя, казалось бы, же ведь и президентов сажали.
Mm-hmm. Ведь так и президентов это тоже сажали. Представить не могли.
Да. Не, ну, насчет президента проблемы, закон ничего не говорит, поэтому президента можно, у него можно было, когда представили обвинительное заключение, так он пришлось ему уйти в отставку. А вот в отношении премьер-министра пока не ясно. Единственное, что сказал юридический советник вчера, и он решает у нас такие дела, он сказал, что поскольку правительство переходное, из переходного правительства премьер-министр не может подать в отставку. То есть пока переходное правительство, он не может подать в отставку. А вот в отношении того, имеет ли он право исполнять обязанности премьер-министра, если его изберут на следующих выборах, это, он говорит, мы рассмотрим потом. И имеет ли право вообще он быть кандидатом на следующих выборах, если против него есть уголовное обвинение, это тоже будет рассмотрено. То есть на сегодняшний день Нетаньяху исполняет обязанности премьер-министра. Если объявят новые выборы до того, как будет сформировано правительство в результате новых выборов, он и дальше будет исполнять свои обязанности. То есть это примерно, если выборы будут более или менее, ну, февраль, март, то это максимум до апреля.
А если за это время раньше, не успеют посадить?
Суд, если когда начнутся суды, то это займет примерно год.
Ага.
Ну, мы так же, как американцы, они тянут. Американская система правосудия, она построена прежде всего, чтобы дать заработать адвокат.
Чем дольше работаешь, тем больше зарабатываешь.
Вот. И да. Суды тянутся по 10-15 лет, к радости адвокатов. Вот. Так что, ну, это не важно в данном случае. То есть, если вернуться к тому, что на политической арене авторитет и способность Нетаньяху продолжать быть во главе партии падает с катастрофической быстротой, прежде всего, в его партии. И многие в его партии считают, что то, что он стоит во главе списка, это может привести к тому, что партия перейдет в оппозицию.
То есть проиграет.
И для них главное, что когда ты в оппозиции, это невыгодно.
Угу.
И как все народные избранники, они стараются быть в коалиции, потому что государственный бюджет распределяет коалицию, а не оппозицию. Вот, ну, и так что, скорее всего, по моей оценке, эра Нетаньяху закончилась. Сам процесс его ухода с политической арены, он может быть быстрый, он может быть медленный. Ну, где-то до апреля месяца так или иначе это закончится.
А вы не обращали внимания?
Тогда будет выкристаллизовываться другая политическая.
А опросы как показывают?
Не играет роли, как показывают опросы.
По ощущениям, что прямо он нравится людям. У нас здесь
опросы общественного мнения, во-первых, они свидетельствуют о популярности, не больше.
Uh-huh.
Во-вторых, в свое время Шимон Перес сказал, после того, как опросы ему несколько раз сулили победу, а он проиграл, что опросы, они как духи. То есть их приятно нюхать, но больше ничего с ними делать нельзя. Ну, могут задать. Не играет роли, какие опросы и как, и что. Но расклад политический в партиях, он таков, что скорее всего, период эпоха, когда Нетаньяху был во главе партии и во главе правительства, пришла к концу. Ну, я помню, правда, это было не при мне, как пришла к концу эпоха Бен-Гуриона. И никто не мог поверить вообще, как страна будет без Бен-Гуриона.
Это же даже эпоха Сталина пришла к концу, тут покруче
Сталина,
было.
Сталина, она пришла к концу, когда он оставил этот мир, но вот, не при его жизни.
Слушай, моя прабабушка собиралась кидаться из окна, потому что жизнь без Иосифа Виссарионовича невозможна.
Этот день я отлично помню. Как и все дни до этого, когда каждый день были сводки о его состоянии здоровья. Но там не эпоха пришла к концу, он умер. Эпоха пришла к концу, когда Никита Сергеевич захватил власть.
И тогда расстреляли пришла... Брежнева.
А?
И Брежнева расстреляли.
Как?
Когда... Ой, фу, господи, Берию расстреляли, прошу прощения.
Сильно... Обрадовались. Сильно удивился.
Прошу прощения, Берию.
Он был моим соседом по Кутузовскому до конца жизни, я думаю, когда его расстреляли.
Любимым соседом.
Так что это так. Если посмотреть Соединенные Штаты, то там, вообще в каждом районе есть естественное развитие событий. И если кто-то не понимает естественного события, и для него это неожиданность, то, пожалуйста. В Соединенных Штатах демократическая партия, она отличается предельной тупостью и непониманием ситуации. И она так цепляется за свою прошлую власть. И никак не могут поверить, что Америка уже другая, и власти у вас нет. Соединенные Штаты, народ Соединенных Штатов на выборах победил Трамп, потому что американские избиратели, им уже осточертела старая власть, старые политические структуры. И поэтому в республиканской партии пришел... стал во главе партии, вопреки аппарату партии, вопреки всему, совершенно другой человек, Трамп. Он не из истеблишмента, он не из аппарата. А в демократической партии, руководство демократической партии насильно навязало демократической партии Хиллари Клинтон вместо более популярного Сандерса, который... пользовался большей популярностью, но аппарат партии привел к власти именно Хиллари Клинтон. И выставили человека, который олицетворял старую власть, старую Америку, когда и демократическая партия хотела новую Америку. Что они делают сегодня? Они опять уцепили за Байдена, который символизирует старую Америку, клинтоновскую, которую уже один раз избиратели
прокатили.
Высказали свое мнение. И тут они сделали самую большую глупость. Они ввязались в эту авантюру с Байденом. То, что Байден коррупционер, это одна из самых больших коррупционных, самых позорных коррупционных сделок. То, что он делал на Украине, то, что делал его сын. Ну, кому-то могут объяснить, за что 16 миллионов долларов получил этот парень, который в жизни никогда ничего не делал, ни в чем никогда не разбирался. И в такой богатой стране, как Украина, за то, что его имя было в списке директоров, получил 16 миллионов долларов.
Честные, бесхитростные люди.
Ну, кто-нибудь, ну вот если отойти от всей этой свистопляски, кто-нибудь вообще может, серьезный человек, сказать, что... в этом было какое-то разумное зерно для того, чтобы Украина стала более справедливым, более демократическим, более богатым государством. Тут же вонь от коррупции со всех сторон, причем нестерпимая. Но они не поняли динамика. Динамика такая, когда они обвиняют Трампа вместе с Байденом, средний американский избиратель, он смотрит, да, там была какая-то афера с Байденом, и его популярность не растет, она падает. А в демократической партии есть два других кандидата, на первом, третьем месте, Два самых популярных – это или мадам Уоррен, или старый Сандерс. Все они молодые, всем давно за 70.
Ближе к 80.
Да, ну, вот. Ужас.
Да, то есть, но что да. Оба они, и Сандерс, и Уоррен, они представляют то, что в Соединенных Штатах называется социалистами. Более крайние и менее. И есть определенная закономерность. Если один из них выходит в финал, то голоса второго переходят к нему. А у них вместе всегда большинство. То есть, скорее всего, а Трамп только хлопает в ладоши. Потому что Трампу-то как раз и нужно, чтобы во главе демократической партии сказал человек с социалистическими лозунгами. И тогда Трамп, обращаясь к своей Америке, Америка – это не Нью-Йорк. Америка – это даже не Лос-Анджелес. И даже не Бостон. Массачусетс со своей интеллектуальной элиты – это не Америка. Америка – это Техас, это Аризона, это Айова, это Юта. Вот это Америка. Одноэтажная Америка. Она совершенно другая. И вот они, когда они слышат слово «социализм», у них рефлекс Павлова. И он хочет на этом рефлексе Павлова взять выборы. Говорит, я против социализма. Вы хотите социализм? Какой американский фермер хочет социализм?
Голосуйте за демократов, и будет вам.
Вы хотите социализм? Давайте. То есть ему выгодно, удобнее, чтобы его противники были помечены этим проклятым социализмом, само слово которого вызывает рвотный рефлекс у среднего американца, который голосует за Байдена, за Трампа. А вот те яйцеголовые, которые сидят в университетах Соединенных Штатов, и те, которые пишут в большинстве газет Соединенных Штатов, к которым принадлежат большинство газет, они не определяют, за кого будет голосовать американский избиратель. Это было на прошлых выборах, это будет на этом.
Но, кстати, вот там чистый социализм, иногда переходящий в военный коммунизм. Когда смотришь, читают профессора в Гарварде,
это да.
Это у наших глаза на лоб лезут.
Как далеки они от народа, американского в данном случае. И поэтому Трампу выгодна вся эта возня с импичментом. Тем более, что у него все выигрышные карты. Импичмента быть не может. А поскольку они еще притягивают за уши какие-то утверждения, фактами не подтверждающие, вот его попытка сейчас вытащить в Сенат эти обсуждения. А там, может быть, то же самое, что было на демократических слушаниях. Спрашивают главного свидетеля, а факты у вас есть? Он говорит, нет, я так предполагаю.
Мне кажется, да,
очень возможно.
Да, там highly likely.
Но американцы народ практичный. Тебя не спрашивали, что тебе кажется. У тебя факты есть? Нет, пошел вон. И когда это объясняют среднему американцу, он слышит одно – фактов нет. Когда он слышит «ему кажется», он скажет этому яйцеголовому что-то кажется. Меня не интересует. Факты есть? Американцы – народ практичный. То есть, скорее всего, в Соединенных Штатах на выборах опять победит Трамп вопреки своей партии. Но у них же выхода нет. Какой республиканец? Там же выборы идут одновременно и часть Сената, и часть Конгресса. Какой республиканец на выборах не будет поддерживать президента, кандидата республиканской партии? Этого не бывает.
Болельщики за свою
команду. Это не бывает. Он вынужден, неважно, что он о нем думает, он вынужден его поддерживать. Иначе его же избиратели прокатят на выборах в его же штате. То есть Трамп подчинил свою партию, чтобы она на выборах поддерживала вся его, и у нее нет выхода, кроме некоторых самоубийц, которые политических. И он радуется, что демократическую партию будут представлять два социалиста. Один из двух. А Байден, вряд ли он будет его кандидатом, потому что его репутация пачкается и трепится каждым днем в американских средствах информации. А этого не учли те, которые начали всю эту возню с импичментом.
Хотя есть мнение как раз-таки, что они хотели свалить Байдена, чтобы дать дорогу другим.
Ну, теория заговора. Они Виктора Степановича покойного не изучали. Хотели как лучше, получилось как всегда. У них получилось как всегда. Но это уже другая Америка. А вот то, что сделала демократическая партия с американским обществом за последние 4 года, тот разброд, та дискредитация всех государственных институтов, те противоречия, которые вдруг обострились, приводят к тому, что в Соединенных Штатах политическая ситуация становится очень и очень тяжелой, внутриполитической. А то, что будет с экономикой, мы увидим. Но сегодня уже совершенно ясно, что вот если посмотреть, Соединенные Штаты в 1914 году, 5 лет назад, и Соединенные Штаты сегодня, и Европа 5 лет назад, и Европа сегодня, Европейский Союз 5 лет назад и сегодня, НАТО 5 лет назад и сегодня, а с другой стороны, Россия 5 лет назад и сегодня, Китай 5 лет назад и сегодня. Россия и Китай резко усилили свое международное значение.
Яков Осич, сделаем сейчас небольшую паузу.
Да, у нас новости, будут... а потом продолжим. Угу.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений, мы вернулись в эфир. С нами Яков Кедн. Ну что ж, мы говорим о происходящем, в том числе в Соединенных Штатах, где импичмент радует нас чрезвычайно, потому что такого спектакля придумать было невозможно. Опять же, я каждый день узнаю, что мы как-то серьезно влияем на американские выборы, а заодно на Брекзит, там, на референдум в Каталонии и вообще на все. Что, ну, ты-то хорошо знаешь ситуацию в российской политике, в американской политике. Большего комплимента я давно уже не слышал. Мы, кажется, все определяем.
Да, ну вот... новый очередной премьер-министр, я не знаю, сколько он еще будет премьер-министром, Джонсон, вдруг заявил, что нет фактов вмешательства или влияния России на голосование по Брекзиту. Вот, нету. Было, все есть. Вот, а вот фактов нет. Это то же самое, как с импичментом. Все есть, а фактов нет. И по Брекзиту все есть, а фактов нет. А по Каталонии, да, все есть. Но это идет из каких-то интернетовских сайтов подозрительных, которые не подтверждаются. Министр внутренних дел Испании. То есть есть, вероятно, очень многие люди, в том числе и в этой стране, часть небольшая, они живут в каком-то иллюзорном, абстрактном мире, который не имеет никакого отношения с действительностью. И вот в этом абстрактном мире Россия завтра развалится. И у Путина есть 40 или 60 миллиардов.
Ну, если хочется, почему нет?
И Соединенные Штаты вот-вот вместе с Украиной решат проблему ненавистной российской власти. А Китай вот-вот... станет демократическим государством.
Серьезно?
И вот...
с Гонконга, да, начинается.
Да. И вот уйгуры вместе с Гонконгом и тибетцем, они вот и установят настоящую демократию в Китае.
Ой, я, слыша слово «демократия», перестал радостно улыбаться. Я уже не понимаю, что это.
Не, ну это уже нервный смех. А другой мир, он совершенно другой. Когда они с ним сталкиваются, они не понимают, а как, а почему? Должно же уже было все быть, а где, как, что? Но оказывается, те иллюзии, которые были на пике в 2012-2013 году, они так и остались иллюзиями. А действительность другая. И вот одна из этих иллюзий, например, по поводу Ирана. Возмущенный иранский народ, да, ну, бузят в Иране.
Ну, кстати, всегда бузили.
В Иране всегда бузили.
Слушай, после революции там такая стрельба одних сторонников АЯТОЛЛАХ по другим была.
Когда? Для того, чтобы что-то в такой стране, как Иран, привело к другим результатам, нужно два фактора. Один, чтобы бузили, и кто-то их поддерживал, ну, как в 1953 году с Муцадек. А другое, чтобы власть была слабая. А власть в Иране совсем не слабая.
Так и в Китае надо, чтобы власть была слабая. А там Тяньаньмэнь, не Тяньаньмэнь, тоже мне.
Да. Господи. А в Иране власть не слабая. И у нее есть полиция. И у полиции есть, и Женя отлично знает, такие формирования, как Басидж. Они уже решили проблему. Басидж решил проблему войны в Ираке. Да, положили там. Много молодежи, но взяли. Иранская полиция, они абсолютно не спесяются стрелять на поражение.
Абсолютно не сентиментальные люди.
Вот, ну, что делать? Ну, не стесняются. И что? А приписывать, опять-таки, безграмотные люди, которые мало что знают и мало что понимают, и судят обо всем по интернету, они вот присваивают свое недомыслие, свою поверхностность, пытаются это проецировать на другие страны. Так делают американцы, и вот так делают специалисты в Соединенных Штатах, да и у нас тоже. И вот что Иран может начать военную провокацию. Ну, посмотрите на историю Ирана. Ну, посмотрите, какие политические решения и военные, как принимало любое иранское руководство, особенно последнее. Оно всегда все выворяет. То есть Ирану сегодня в его состоянии военном и экономическом война – это самоубийство. Страна может не выдержать войны, которую начнет по своей инициативе. Иранцы никогда войну не начинали. Кто-нибудь может мне указать в истории Ирана последние 20, 30, 40 лет с этой властью, что они начали какое-то военное действие?
Не, ну, Ксеркс.
Да?
Ксеркс, греки. Всего-то 2,5, почти что тысячи лет прошло.
Когда создавали Иранскую империю и прочее, это совершенно другое. Вот сегодня это руководство. В Йемене иранцы начали, саудовцы начали. Кто устроил переворот в Йемене? Не иранцы.
Ну, правда, кто бы ожидал?
Что?
Что будет дальше?
Это обычная вещь. Хотели как лучше, получилось как всегда. Но потом Иран очень правильно... Вот они атаковали Саудовскую Аравию. И говорят, вот это говорит о том, что иранцы могут начать военную провокацию. А какова была цель? Они цель достигли или нет? Достигли.
Я думаю,
после этого Саудовская Аравия срочно начала тайные переговоры, а как договориться с Ираном. И американцы что сделали? Два шага назад. Почему? Потому что вот эта атака на эти нефтеперегонные, нефтехранилища, перегонные заводы, она показала уязвимость всех инфраструктур в Саудовской Аравии. По сравнению с примитивным, довольно иранским оружием. Там можно кричать, что угодно, высокоточное. Оно такое же высокоточное, как оно современное. Ничего там высокоточного нет. Примитивные ракеты крылатые, примитивные обычные ракеты баллистические. Но нельзя защитить территорию Саудовской Аравии. И это был очень тонкий намек. И Саудовской Аравии, и всем государствам залива.
Ну, половину обрубили саудовское нефтепроизводство.
Но тем самым, что сказали иранцы, используя это? Они сказали, мы можем в течение получаса уничтожить всю Саудовскую Аравию навсегда. Ее не будет. И никто этому не сможет воспользоваться. Почему? Потому что вся Саудовская Аравия и все страны залива пьют воду из опреснительных установок. Уничтожить эти опреснительные установки намного легче, чем эти нефтеперегонные. А как только она перестает работать, через 48 часов в Саудовской Аравии никого не останется в живых. Люди без воды умрут.
Ну, Нил далеко, Волга еще дальше.
Не, воду нельзя, воду надо пить каждый день, а ее нельзя доставить в Саудовскую Аравию. А уничтожить эти опреснительные установки, их никто не защищает. От ракет, от этих примитивнейших ракет их никто не может защитить. И что тогда будет? И просто. То есть это настолько просто, настолько примитивно и настолько катастрофично, что и саудовцы, и американцы поняли, не надо играться с Ираном. Потому что у Ирана против американцев заложник весь Аравийский полуостров, который они действительно могут обезводить.
И обезлюдить.
А без воды люди умирают в течение 24 часов. А в тех условиях еще быстрее.
Ну да, в условиях пустыни.
Жара.
Не доживешь.
Воды нет, а жара 50 градусов. Все. И что будет?
Морскую пить нельзя.
То есть, это простая вещь. Показала и американцам, и саудовцам. Оставьте Иран в покое. Вы не знаете, с кем вы имеете дело. Ну и что в ответ сделают американцы? Применят ядерное оружие? А что будет с американскими базами в Катаре? Или рядом с Катаром? Там же, на этом острове, полуострове, который напротив Ирана, самая большая американская база, она под обстрелом всех иранских ракет. То есть Иран, все разговоры о том, что Иран может атаковать Израиль. Я вот спрашиваю этих специалистов, с какой целью? Иран не может нанести Израилю никакого ущерба сегодня. Сухопутные войска находятся 1500 километров от нашей границы. А те ракеты, которые они могут запустить, даже если 2 или 3 у них упадут на территорию Израиля, ну, так мы еще помним со времен Саддама Хусейна. 40 с лишним ракет упало. Ну, хорошо. Упала ракета с болванкой или с зарядом 500 тонн. Ну, упадет на какой-то дом, на разрушит дом. Израилю этот ущерб они не принесут. А ответ-то будет совершенно другой. То есть не надо приписывать другим глупости в силу своего неразумения. Это же не может ничем помочь Ирану, только привести его к разрушению. Потому что мы же не американцы. Мы-то на это будем отвечать совершенно по-другому. И что Иран выиграет?
А будет сухопутная операция, как вам кажется?
А какая может быть сухопутная? 1500 километров у нас от нашей границы до Ирана.
Зачем?
То есть какая сухопутная
Израиль
операция?
Израиль идет завоевывать Иран, что ли?
Завоевать Иран невозможно.
Просто разбомбят?
Ну, удары с воздуха будет. Никогда еще не решали проблем.
Ну да. Ну вот, я не понимаю.
Ну хорошо, но мы можем уничтожить несколько стратегических объектов. Применив ядерное оружие, мы можем уничтожить больше. Но Иран уничтожить невозможно. Огромная страна. Огромная. И что дальше? И страну-то победить ударами с воздуха нельзя.
Нельзя, да.
Надо туда прийти. Куда прийти? На эту территорию? То есть у Ирана не может быть никаких целей, кроме пустой провокации. Во имя чего? которая может привести Иран к огромнейшим разрушениям. И что это поможет власти? По их мнению, не по нашему. Не по мнению яйцеголовых, которые сидят в университетах и ничего не понимают в своих теориях. У Ирана свои проблемы. Иран с ними будет справляться так или иначе. И если экономическое внутреннее положение будет хуже, ну, так иранской службы безопасности будет больше работы. Но потери власти, пока власть сильная, не будет. Не бывает революции в странах с слабой властью. А в Иране власти сильная. Уверенная в себе. Настолько, что она может стрелять на поражение. Пока стреляет на поражение, власть не меняет. Это было доказано везде. Когда не стреляют, а когда власть показывает слабость, ну, это мы видели в нескольких странах, особенно в последние десятилетия. То есть все эти мечты о том, что в Иране или над Ираном подымется солнце свободы, демократии и свободомыслия, оставьте в покое. Этого не будет. Раньше это появится в Северной Корее.
Да и ту как-то вряд ли. На самом деле, ну, мечтать не вредно, потому что накал того, что в американской прессе по Ирану, очень напоминает накал того, что по Северной Корее.
Ну, и чем закончилось? Когда американцы, после того, как журналисты и политики прекратили кричать, а военные вспомнили. В Южной Корее 25 атомных электростанций. Всего. Они все находятся в радиусе действия колоссальной мощи южнокорейских ракет.
Северокорейских.
Северокорейских ракет. Даже если говорить о конвенциональных.
Да.
Ну вот что будет с Южной Кореей, если 15 атомных электростанций будут взорваны?
Ну, ее не будет, я полагаю.
А что будет с 25 тысячами американских солдат, которые тоже находятся в радиусе действия северокорейской артиллерии и ракет? Сколько гробов пойдет в Соединенные Штаты? И поэтому совершенно ясно, что журналисты могут кричать что угодно, политики могут кричать что угодно. Яйцеголовые специалисты, которые кроме своих лабораторных книг ничего не знают и ничего не понимают, и живого корейца в глаза в упор не видели, и никогда не видели направленное на них дуло автомата, пушки, танка, они могут строить свои теории для лохов. А решительно Америка ничего не может сделать ни с Ираном, ни с ее Северной Кореей. Как всегда, как сказал военный советник американского президента, он сказал: не ссорьте с нами Россию. Мы не хотим военного конфликта с Россией. Нет, не надо, не надо, все.
Огромное спасибо. С нами был в первом часу нашей программы Яков Кедми. Мы говорили о потенциальных конфликтах.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.